Жан Иваныч.
Бонжорно, добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч. История людей русской культуры, ставших важной частью других культур». Сегодня наш герой – поэт от искусствоведения Павел Муратов и его великая книга «Образы Италии». На сайте Бобровского муниципального района Воронежской области перечислены выдающиеся люди, связанные с городом Бобровым и его окрестностями. Тут, конечно, вспоминают собиратели сказок Александра Афанасьева, он провел в этих местах детство, гордятся графом Орловым и его конезаводом, где были выведены знаменитые орловские рысаки, не забывают первого олимпийского чемпиона в истории России Панина Коломенкина. В 1908 году он выиграл состязание фигуристов на играх в Лондоне. И среди всех этих блестящих имен буквально теряется, почти не привлекая к себе особого внимания, имя Павла Муратова, искусствоведа и писателя. Просто написано «Муратов Павел Павлович, 1881-1950, русский писатель и искусствовед». Ну, мало ли в России писателей. На том же сайте указано «Бобровская земля стала родиной 26 писателей и поэтов». А уж искусствоведов бобровцы их даже не считают. Между тем, с именем Муратова связана удивительная книга, в которой он предстает перед нами и талантливым писателем, и настоящим ученым-искусствоведом, и большим поэтом. Книга «Образы Италии», опубликованная в 1911-12 годах, накануне великих потрясений, которые на долгие годы закрыли для русского человека европейские границы, сохранила для нас Италию со всеми ее сокровищами, описанными с таким чувством, что, кажется, стоит только начать читать, и ты совершаешь путешествие вместе с автором. Даже вместо него. Ты есть Павел Муратов, сотрудник Московского Румянцевского музея, хранитель отдела изящных искусств и классических древностей. Из Боброва ты давно уехал, уже отучился в Петербургском институте путей сообщений, послужил офицером-артиллеристом, побывал в Париже, связал свою жизнь с высоким искусством, сотрудничал в журналах «Весы» и «Аполлон». И вот, на дворе 1908 год, тебе 27 лет, ты впервые едешь в Италию, ту страну, про которую Гоголь писал: «Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить». С первых страниц книги ощущается, как Муратов стремился в Италию. Вот он пишет: «Для нас, северных людей, вступающих в Италию через золотые ворота Венеции, воды лагуны становятся в самом деле литейскими водами. В часы, проведенные у старых картин, украшающих венецианские церкви, или в скользящей гондоле, или в блужданиях по немым переулкам, или даже среди приливов и отливов говорливой толпы на площади Марка, мы пьем легкое, сладостное вино забвения. Все, что осталось позади, вся прежняя жизнь становится легкой ношей. Все пережитое обращается в дым, и остается лишь немного пепла, так немного, что он умещается в ладанку, спрятанную на груди у странника. Его ожидает Италия, Италия так близко, за этим пространством лагуны». 1908 год лишь календарно принадлежит 20 веку. По сути, по духу, это еще излет века 19-го. И Муратов едет в Италию после нескольких поколений русских аристократов и интеллектуалов, которые совершали гранд-тур и часто надолго оседали в Риме. Пушкин об Италии только мечтал. «Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевой? Италия – волшебная земля, страна высоких вдохновений». Но его вообще никуда не отпустили, он был невыездной. В Николаевской России путешествовали лишь избранные, да и дорого это было. Паспорт стоил 500 рублей серебром – фантастическая сумма. Кроме того, нужно было получить разрешение императора. Отправиться за рубеж можно было по службе и с коммерческими целями. Самым распространенным обходным маневром был выезд на лечение. То есть к врачу можно, на переговоры можно, а вот просто по музеям нельзя. Все как в нашу эпоху ковида. А вот уже при Александре II в конце 50-х годов, в эпоху либеральных реформ, паспорт подешевел до 5 рублей, порядок выезда упростился. И многие поехали. За рубежом появились целые русские колонии. Многие ездили на зиму, а иные оставались в Европе на годы. Потом появились прямые поезда, в Ниццу, например. Дошло дело и до русскоязычных путеводителей. 1840-60-е годы в Рим, по примеру Французской академии, Петербургской отправляла золотых медалистов. Со временем они стали выбирать более прогрессивный Париж, но сколько до этого сформировалось русских художников под впечатлением живописных развалин античных храмов, шедевров Ренессанса, которые висели в каждой церкви. Именно в Рим приехал, скажем, только что закончивший с отличием академию Василий Поленов. Именно здесь он познакомился с Саввой Мамонтовым, который привез в вечный город молодую жену. Эта важнейшая для русской культуры дружба зародилась именно в Риме. Поленов на всю жизнь полюбил венецианца Веронезе. А позже, когда у Василия Дмитриевича подросли собственные дети, он привез их в Италию, где они не только изучали историю живописи, но и находили кусочки мрамора на руинах, чтобы позже собрать из них мозаичный стол. Стол этот и сегодня стоит в доме в заповеднике Поленова. А сколько ездило в Италию менее известных художников, писателей, сколько туберкулезников поправляло там здоровье, сколько просто любопытных, тонких натур интуитивно стремилось в Рим, Венецию, Флоренцию, Гену, не сосчитать. В военном уже 1915 году в статье «Чувство Италии» Николай Бердяев подводит итог этим стремлениям. «Путешествие в Италию для многих – настоящее паломничество к святыням воплощенной красоты, к божественной радости. Трудно выразить то душевное волнение, сладостное до болезненности, которое охватывает душу от одного названия иных итальянских городов и итальянских художников. Италия для нас не географическое, не национально-государственное понятие. Италия – вечный элемент духа, вечное царство человеческого творчества». Павел Муратов в своей книге предложил образованным русским людям путешествие одновременно по горизонтали и по вертикали. Рассказывая о картине Карпаччо, он сперва описывает ее, и это потрясающий пример экфрасиса. Две куртизанки сидят на балконе и просушивают волосы, только что выкрашенные в золотой цвет, в знаменитый золотой цвет венецианок. Они развлекаются с птицами, собаками, кудрявый мальчик играет с павлином, здесь же стоят высокие приставные каблуки, предмет затейливой и стеснительной моды. Может быть, эти женщины испробовали как раз тот рецепт, который дошел до нас в одной старинной книге. «Возьми, — говорится там, — 4 унции золототысячника, 2 унции гуми арабика и унцию твердого мыла. Поставь на огонь, дай вскипеть, и затем крась этим свои волосы на солнце». Потом Муратов совершает чудо, и через картину, которую мы на самом деле не видим, но живо себе представили, мы проникаем в эпоху, в которой не жили, в золотой для Венеции 16 век, с его театрами, интригами и куртизанками. Чтобы нарядить и убрать всех этих женщин и всех патрицианок, сколько нужно было золота, пишет Муратов, сколько излюбленного венецианками жемчуга, сколько зеркал, сколько мехов, кружев и драгоценных камней. Никогда и нигде не было такого богатства и разнообразия тканей, как в Венеции XVI века. В дни больших праздников и торжеств залы дворцов, церкви, фасады домов, гондолы и самые площади бывали увешаны и устланы бархатом, парчой, редкими коврами. Во время процессий на Большом канале сотни гондол бывали покрыты алым шелком. Здесь я должен сделать ремарку по поводу ударения, потому что я жду, конечно, знатоков в комментариях к выпуску подкаста. Действительно, венецианцы говорят «гондола», но в русской традиции устоялось ударение «гондола» на вторую «о». После снова возвращает нас автор в 1912 год. Год, когда была выпущена вторая часть его книги. Но нам трудно, почти невозможно представить себе все это. Нами уже утрачено понимание красоты цветных драгоценных тканей, покрывающих огромные поверхности или падающих каскадом с высоких потолков. Современная жизнь не дает таких праздников глазу, и мы знаем не ткань, а только кусочки ткани. Ах, Пал Палыч, знали бы вы, чем обернутся предстоящие годы для ваших читателей. Как с началом Первой мировой прекратятся праздные и всякие другие поездки в Европу. Как революция пустит по миру вчерашних завсегдатаев в кафе «Флориан» и «Квадри». Как расстреляют Гумилева, который, кстати, возил Ахматову в Италию в те же годы, когда вы писали свою книгу. Как и кусочки ткани станут для многих редким праздником. Сам Павел Муратов в первые голодные послереволюционные годы с воодушевлением занимался созданием Музея Востока, книжной лавки писателей, основал Общество итальянских исследований. Участвовал он и в печально известном «Помголе», общественной организации, которая должна была помогать голодающим в 1921 году, привлекая прежде всего помощь из-за рубежа. Ленин тогда настоял на травле помголу в прессе, как он писал в письме к Сталину, на сотни ладов, его роспуске и аресте лидеров. Арестован был тогда и Муратов, но спасло заступничество норвежца Нансена. Никого тогда не казнили, а Муратову удалось выехать в Германию. Более в России он не бывал. С 27 года жил в Париже, с 39 в Англии, где написал несколько книг и скончался. Он много и талантливо писал, его публицистику высоко ценил Бунин, но все же он остался почти неизвестным. Как про него сказал писатель Клайв Джеймс, просто удивительно, как замечательный человек может быть до сих пор забытым. В Советском же Союзе, где многие исследователи итальянского искусства всю жизнь изучали шедевры из Уффици и Бреры по книгам, а иные, уже в перестройку, попав в Венецию или Рим на склоне лет, не могли сдержать слез, образы Италии Муратова обрели еще и третье измерение, в дополнение к пространству и времени. Они стали как бы путешествием без путешествия, неким интеллектуальным убежищем. Предчувствуя это, уже в эмиграции, дописывая последнюю часть своей книги, оставшуюся тогда непрочитанной на родине автора, Павел Муратов замечает: «Было ли это предчувствие, что мне не суждено увидеть новые страны, сказочные и необыкновенные? Пусть будет так, но пусть совершится данный мной в ту минуту обет, возвратиться в Италию еще более верным ей и ею освобожденным, увидеть снова тихий блеск Венецианской лагуны и в круге ее горизонта заключить свои дни». Сегодня, через 100 лет после вынужденной эмиграции Павла Муратова, его книга по-прежнему популярна в кругах интеллектуалов-путешественников, а значение образов Италии ничуть не уменьшилось. Эта книга сразу и про них, и про нас. С ее страниц смотрит на нас великая итальянская культура, увиденная выдающимся русским автором. Наверняка драгоценна она и для итальянца, ибо это взгляд со стороны, но взгляд ласковый, любящий, умный. Для всех же, кто в наши дни пытается писать путеводители по Италии или путевые заметки, книга Муратова, по крайней мере, в описании ее искусств, остается недосягаемой вершиной. Вот какой человек родился в городе Бобров Воронежской области. С вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». В следующем выпуске история рода Демидовых от Невьянска до Флоренции, от чугуна до малахита.